Здравствуйте, дорогие мои друзья! Сегодня 21 июля, и свои именины в этот день совершают христиане, нареченные в честь святых Александра, Феодора. Мир и благословение Божие да пребывают с вами, дорогие именинники, радости вам и мира от Духа Святого. Сегодня Святая Церковь совершает память новомученика, священномученика Иерея Феодора Распопова. Священномученик Федор родился 7 февраля 1891 года в селе Покровском Тобольской губернии в семье крестьянина Ивана Ферапонтовича Распопова и его супруги Дарьи Яковлевны. Мальчика крестили в местной церкви 9 февраля. В родном селе Федор жил до 1906 года, а в 15 лет поступил в первый класс Тобольской духовной семинарии. Учился Федор хорошо и в июне 12 года закончил семинарию с отличием, заняв по результатам выпускных экзаменов второе место в табеле успеваемости. При семинарии работал проповеднический кружок, в котором Федор с удовольствием занимался, и ему часто доверяли выступать с проповедями в храмах города Тобольска. Закончив семинарию, Федор поступил в Казанскую императорскую духовную академию, но проучился всего год, и в сентябре 2013 года подал ректору прошение об увольнении с числа студентов в связи с желанием служить в Тобольской епархии. Женился на сестре однокурсника по Тобольской семинарии Марии Родионовне Марковой. В 14 году у них родился первый сын Александр, в 15-м – второй Антонин. 5 ноября 2013 года Федора Ивановича определили на священническое место к церкви села Гаевского Верхотурского уезда. 15 ноября того же года во время Божественной литургии в Скорбященской церкви Новотинского женского монастыря его рукоположили в сан-диакона, преосвященный Митрофан Афонский, епископ Екатеринбургский и Ербитский. А через два дня во время Божественной литургии в Крестовой церкви Екатеринбурга Федор Иванович был рукоположен в сан священника и получил назначение в Николаевскую церковь села Ёлкинского Верхотурского уезда. Одновременно стал преподавать закон Божий в Ёлкинском и Глубоковском училищах. Через 3,5 года, 12 мая 2017 года, батюшку назначили священником в Михаило-Архангельскую церковь села Туринская Слобода Туринского уезда. А в марте 18-го он занял должность благочинного и председателя благочинического совета 4-го благочиния Туринского уезда. Тогда же прихожане церкви ниже Туринского завода Верхотурского уезда выразили желание иметь вторым священником в храме в честь трех святителей именно отца Федора. Согласие Тобольской духовной консистории было получено, и отец Федор вновь был принят на службу в Екатеринбургскую епархию с определением на священническое место в Нижней Туринской церкви в честь трех святителей. Однако на новом месте батюшке служить не пришлось. В июле 18 года к отцу Федору обратился житель села Туринская Слобода, крестьянин Федор Малышев, с просьбой обвенчать его, предъявив полученное в Туринске свидетельство о расторжении брака с законной женой. Отец Федор отказался совершить таинство венчания, объяснив Малышеву, что расторгнуть брак может лишь церковная власть. Преподав наставление о браке, батюшка посоветовал просителю с миром идти домой, забыв о незаконной женитьбе. Малышев обратился с жалобой на отца Федора красноармейцев, заявив им, что отец Федор не признает советской власти. Вооруженные солдаты вломились в квартиру священника. Отрядом командовал прихожанин Туринской церкви Николай Обросов. «Теперь жизнь твоя в моих руках», — злорадно говорил он своему духовному отцу. «Что хочу, то с тобой и сделаю». «Ошибаешься», — отвечал ему отец Федор. «Все мы во власти Божией, и без воли его не падает даже волос с головы нашей». Отца Федора арестовали. Первое время он находился в помещении волосного правления, терпя там всевозможные насмешки и издевательства. Вскоре батюшку перевели в Туринскую тюрьму, где он просидел четверо суток. Все время после ареста отец Федор был спокоен, даже утешал других. «Не печальтесь обо мне и не бойтесь», — говорил он своим близким. «Дело скоро выяснится, я вернусь к вам живой и невредимый». По словам очевидцев, отец Федор до последней минуты не терял бодрости и спокойствия духа, рассеивая этим тревогу и волнение. 20 июля в 23 часа в камеру к заключенным ввалились 9 пьяных большевиков во главе с комиссаром Обросовым. Схватили 8 человек, вывели их в тюремный двор и поставили у стены. Намерение представителей советской власти было ясно, потому что некоторые из них исступленно кричали: «Крови! Крови!». Из всех несчастных один отец Федор сохранял душевное равновесие и утешал других: «Не бойтесь, надейтесь на Бога». Когда заключенные стояли у стены и ожидали своей участи, батюшка в полголоса прочел им всем отходную. После первого выстрела упал старик-еврей, забившись в предсмертной агонии. Его добили прикладами. Вторым стоял отец Федор. Убийцы потребовали выкуп, сказав: «Даешь 1000 рублей. Я верю, что на небе есть Бог, а на земле справедливость. Жизнь за деньги себе покупать не буду. Телом я не торгую, а над душой моей вы не имеете власти», — ответил отец Федор. Некоторые из очевидцев утверждают, что выкупа со священника не просили, но истязали побоями. 6 раз в него стреляли, но пули попадали в наперстный крест. После каждого выстрела он осенял себе крестным знаменем, спокойно говоря: «Да будем живы». «Этот поп какой-то, видно, святой, и пуля его не берет», — злились красноармейцы. Тогда к батюшке подскочил Обросов, ударил по щеке и крикнул: «Вот ты Богу молился, но он тебе не поможет, а я бы мог спасти». Палачи богохульствуя и ругаясь сорвали с мученика крест, прицеливаясь в свою жертву, кощунствовали: «А ну посмотрим теперь, спасет ли тебя твой Бог». Отец Федор вместо ответа благоговейно перекрестился. Грянул 7-й выстрел, и батюшка упал на землю, одежду залила кровь. Его смерть была мгновенна. Случилось в ночь на 21 июля 1918 года. Так кончил жизнь свой достойный пастырь, отец Федор, уважаемый и почитаемый всеми. Ему было всего лишь 27 лет, и при его дарованиях он был прекрасный проповедник и образований, вышел со 2-го курса Казанской духовной академии. Он мог бы много потрудиться на пользу Христовой Церкви и на благо своего прихода. Но Господь судил иначе. Отец Федор умер мучеником, пострадав за правду, за Церковь православную, охраняя и защищая ее уставы, писали Тобольские епархиальные ведомости. 28 июля тело убиенного отца Федора из тюремной могилы было перенесено в собор. Народа было много. Его отпели по чину и погребли в соборной ограде. Из всех речей, прозвучавших в тот день, самую проникновенную пронес священник Александр Буров, тоже немало пострадавший от красноармейцев и прошедший тюрьму. 7 июля мы праздновали, дорогие мои, день рождения Иоанна Предтечи. И вновь перечитывая Евангелие на день памяти Божьего пророка, обратил внимание на то, как архангел Гавриил, который явился отцу Иоанна, пророку Захарии, благовествовал о том, кто будет этот человек, этот ребенок, и открывал, какие божественные дары будет иметь сей Божий ангел. Ангел на земле, небесный человек. Врожденных женами, больше которого несть. Часто люди приходят с разными нуждами. Ну, например, дети неверующие. Или дети пребывают в каких-либо страстях. Или муж запивается, или у самих духовная жизнь пребывает в застойном состоянии. Но нет крепкой веры, нет стремления к покаянию. Это все признаки такого духовного омертвения, потому что живая душа, она стремится, она алчит и жаждет праведности. Вот как человек, желая пить, он ищет, где бы найти источник, чтобы утолить жажду. Так и нормальное состояние нашей души — это все время искать духовный источник. Как подсолнух, он за солнышком все время, так и христианин все время ищет, где бы удобнее стяжать дар Духа Святаго. Если этой жажды нет, если человеку с трудом дается подготовка к причастию. Он вынужден все время себя каким-то образом подвигать. Хотя на самом деле это неплохо, потому что для того, чтобы вырасти в сына, нужно сначала пройти путь рабства, то есть ради страха, выполняя доброе и разумное, затем наемничество за награду, и только потом в сыновство. Поэтому если есть благословение, например, от духовника причащаться раз в две недели, ну, попробуй хотя бы относиться к этому так же добросовестно, как ты к работе относишься. Ты же работу не прогуливаешь, ты же не опаздываешь, все равно стараешься ответственно относиться. Почему? Ну, потому что там определены какие-то обязательства или методы наказания. Ну, хотя бы так же отнесись к духовному деланию. Раз в две недельки. Ну, как на работу. Готовься просто за послушание, добросовестно, вдумываясь, вглядываясь в свою жизнь к причастию. И получишь великую пользу. Потихонечку этот период будет пройден, и войдешь в другую стадию развития своей души. Отсутствие покаяния, отсутствие переживания о грехах, отсутствие видения грехов. Что с этим делать? Молитесь Иоанну Крестителю. Ибо он предыдет пред лицем Мессии, чтобы вернуть сердца отцов детям, или сердца детей отца, чтобы выправить пути, всякий холм да понизится, всякая рытвина да возвысится, исправьте пути Господни. Он учитель покаяния. Знал, как обличать грехи, как открывать. Если он царю открыл грехи, но нам, при нашем желании и молитве к нему, разве он не откроет наших немощей? Он учитель веры. Он обращал сердца людей к Господу Богу их. Поэтому и окаменевшие сердца детей, запутавшихся в этой жизни, он может выправить, если будем его об этом просить. В любом молитвословии есть канон Иоанну Крестителю. Если есть какая-то духовная проблема в своей жизни или в жизни окружающих людей, за которую вы сердечно переживаете, ну, благословитесь у своего духовника, например, на какое-то время, там, дней на 40, помолиться каноном Иоанну Крестителю. Это всего 10 минут в день. Но если это сделать по послушанию, внимательно, с искренним желанием получить просимое и верой получить просимое. Но всегда, конечно, нужно иметь в виду, что «Господи, аще Ты хочешь, не как я хочу, но да будет воля Твоя». Потому что мы-то часто просим чего-то своего и думаем, что вот Господь, Он нам это даст. Например, заказываем о здравии. И так надеемся, что вот оно здравие, оно будет такое вечное, что мы всегда будем крепки, там, несмотря на 94 года. Так приходит бабушка и удивляется: ой, что-то я стала себя плохо чувствовать. Спрашиваю, сколько лет? 84. Я говорю, ну а как? Было бы тебе 18, ну, можно было бы удивляться. А 84, ну, это так естественно, плохо себя чувствовать. Ну, просто терпеть. Но даже когда мы молимся о здравии, ведь Господь, у Него задача спасти душу. А мы почему-то думаем, что комфортное бытие нам тут организовать. Но для спасения души часто нужны не такие вот легкие условия жизни, напротив. Трудности, скорби, болезни, всевозможное сжатие нашей жизни. Тогда душа, она как-то обостряется, открывается, как тревога, тогда Бога. Ну, такой же духовный закон. Поэтому, молясь о здравии своих близких, имейте в виду, что раз просим Бога войти в нашу жизнь, Он обязательно в нее войдет, но своим образом, как Ему кажется и как Ему видится. Святый пророчий Божий Иоанне, моли Бога о нас, помогай нам всем Господь.